Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Македонии. Правда, теперь уже не совсем в Македонии, потому что у нас на дворе 335-334 года до нашей эры и начало великого похода Александра Македонского, великого восточного похода. Идея наступательной войны против Персии греками обкатывалась, осмыслялась и так и этак очень давно, как минимум с конца 5-го, начала 4 века до нашей эры. Это нужно вспомнить и философа Горгия, и, конечно, и Сократа, и Эсхина. И эти философские воззрения полностью разделялись высшей аристократией своего времени. То есть, нужно было обезопасить, как я уже говорил в беседе об Александре, собственные владения от персидской угрозы. Даже если персы непосредственно не собирались вторгаться на греческую территорию, то просто наличие настолько чудовищно богатого соседа, как Персия, накладывала отпечаток на всю политику и экономику Греции, теперь уже объединенной с Македонией. Ну, просто потому, что персы были чудовищно богаты, и на территории Персии проживало неизмеримо большее количество людей, то есть рабочих рук. Поэтому нужно было с ними что-то делать. Тем более, что были очень хорошие идеологические обоснования, то есть нужно отомстить персам за разрушение святилища в Афинах, а Афины считались самым главным городом мира в то время, они таковыми и в самом деле считались, и отомстить за поход на Грецию в 480-479 годах, за гибель спартанского царя Леонида, и вся Греция таким образом должна была участвовать в этом походе, не только Македония, тем более, что после битвы при Хиронее Александр, да и Филипп в первую очередь, поступили очень благородно, и Александр лично отвез прах павших при Хиронее афинян в Афины, вернув останки семьям. Таким образом, выступая не как завоеватель, а как сильный союзник, который призывает всех поучаствовать в общегреческом деле, то есть в наступлении на Персию. И вот ранней весной, где-то в марте-апреле 334 года, из Македонии выдвигается по греческим меркам небывалое войско. В самой Македонии наместником остался полководец Филиппа II Антипатр некто. С Александром вышли 12 тысяч пеших сарисофоров, то есть тяжелой гоплитской пехоты, до 3 тысяч гипоспистов, так называемых, то есть гипоспист – это, значит, щитоносец. Это так называемая средняя пехота, которая должна была в наступлении поддерживать конницу. До 5 тысяч греческих наемников, 600 всадников поставили полисы и где-то около 4 тысяч кавалеристов также было в составе македонской армии. То есть, а также отдельно нужно учесть, что у него был корпус саперов и инженеров, которые должны были осаждать города. То есть где-то около 35-37 тысяч выдвинулось в Малую Азию. Таких сил Греция не выставляла вообще никогда, она была просто не способна на подобные усилия. Момент старта кампании был исключительно удачный. Почему? Потому что персидский флот находился в портах. Он просто еще не был отмобилизован и не мог помешать переправе. И это была, кстати говоря, огромная опасность. Почему? Потому что персидский флот был неизмеримо мощнее всего того, что мог выставить Александр Македонский. Опять же, по легенде, Александр, оказавшись на берегу, метнул в сторону Азии копье, чтобы ознаменовать собственное владение данной территории. Ну и двинулся навстречу приключениям. Прямо непосредственно за переправой его ждала река Граник. А за рекой Граник собирали войска восточные сатрапы, которые отдавали командование греческому полководцу Мнемону. Собственно, в составе персидской армии, да почти вся пехота, тяжелая пехота на 100%, это были греки, навербованные как в Ионии, так и в самой Греции, потому что далеко не все были довольны политикой Филиппа и Александра Македонского по объединению Греции. Была масса диссидентов, которые готовы были с оружием в руках биться против завоевателя, против варвара македонца. Поэтому нужно было пойти помогать другим варварам, персам, это было в порядке вещей. И превосходная конница имелась. Считалось, что персидская конница лучшая в мире, и поэтому у них огромное превосходство. Тем более, что армия восточных сатрапов была гораздо больше всего того, что мог собрать македонский. Где-то против 35-37 тысяч человек Александра собралось не менее 40-45 тысяч, включая очень хорошую греческую тяжелую пехоту, вот тех самых гоплитов. Они, конечно, были вооружены и воевали не так, как македонцы. Мы об этом с вами говорили на позапрошлой беседе. Но, тем не менее, это тяжелая, очень хорошая пехота, которая, заметьте, стоит за рекой. И лезть через реку, при том, что с той стороны превосходящие силы, вообще-то считается, что для наступления в подобных условиях нужно трехкратное превосходство. То есть, если у этих было 45 тысяч, ну, неплохо было бы иметь хотя бы 1120. Но мы же понимаем, что в античности подобная армия просто невозможно ее не прокормить, не оплатить и даже физически по одному месту не провести. Но Александр не был бы Александром, он совершил кавалерийский очень глубокий охват. Армия Мнемона вынуждена была разворачиваться, и в этот момент через переправы ударили сарисофоры, которые захватили плацдарм, развили наступление и разбили, в конце концов, противостоящее им войско в битве при Гранике. Это была потрясающая победа, и на самом деле никто не думал, что такое получится. Но тут моментик один есть. Эта победа не значила в стратегическом смысле практически ничего. Потому что, казалось бы, все, путь в Азию, по крайней мере, в Малую Азию, открыт, можно наступать. Но противостоял Александру не кто-нибудь, а очень толковый полководец Мнемон, который точно понимал, что он может собрать еще раз такую же армию, без больших проблем, настолько богата была даже еще не империя персов, а вот только эти малазийские сатрапии. И настолько велик потенциал недовольства среди многих греков политикой Александра. Поэтому вместо того, чтобы пытаться сражаться с Александром, он обошел его с тыла, вышел к побережью Средиземного моря и стал мобилизовать флот. Идея была в чем? В том, что никакого полевого сражения больше не будет с Александром. Он увидел, на что этот молодой человек способен и на что способна его армия. А нужно сжигать перед ним буквально все, отравлять колодцы, запираться в городах, то пускай он берет штурм их все подряд, буквально, в конце концов, у него так армия быстро кончится. А при этом, отмобилизовав флот, перерезать линии снабжения по морю. И грабить торговые суда, которые может выставить в море для поддержания собственной экономики Македонии. И это было очень опасно. Но Мнемон не учел характера персидских сатрапов, которые лично зависели от экономического состояния собственных сатрапий, то есть провинций. Они просто с них кормились, как почти суверенные монархи. Они не могли допустить ограбления собственных провинций, поэтому они вынудили Мнемона сопротивляться напрямую, что было очень глупо. Просто исключительно. Македоняне берут с трудом, причем берут город Милет, его возглавлял греческий полководец Гигисистрат. Дальше они взяли Галикарнас, это город, где содержится одно из античных чудес света, Галикарнасский мавзолей, гробница царя Мавзола. При том, что Галикарнас взяли просто с невероятным трудом, Галикарнас сопротивлялся отчаянно, это была очень сильная крепость. Но к сентябрю 334 года его смогли взять. Ну, а от Галикарнаса Александр пошел на восток, причем ему уже в это время не оказывали сатрапы почти никакого сопротивления. Он легко занял прибрежную Ликию, Памфлию. Зимой 334-333 годов до нашей эры он ушел во внутренние районы Малайзии на севере, занял Гордион. Дарий, а в это время правил в Персии царь Дарий III из младшей династии Ахеменидов, наследник Артаксеркса, если я не ошибаюсь, под номером тоже 3. Точнее, правильно сказать, не наследник, а его преемник. Он не был его сыном, он был его, получается, внучатым племянником, если так можно выразиться. Он собирает новую армию, причем армию невиданную, персы, наверное, никогда просто не имели необходимости собирать такого рода гигантские силы, просто исполинские силы. Македонский смелым маневром занимает горные перевалы, которые связывают Малую Азию с Сирией, заходит в Киликию, занимает Тарс, кстати говоря, в Тарсе Македонский первый раз во время похода очень серьезно заболел и едва не умер, просто потому что он во время крайней жары бросился в очень бурную, холодную горную реку и немедленно простудился. Это тогда считалось очень опасным, видимо, у него было воспаление легких в итоге подхвачено, однако как-то выжил, его смогли вытянуть. Царь Дарий III встречает Александра Македонского лично при Иссе. В 333 году состоялось это колоссальное сражение. И персы тут выставили все вообще, что могли. Они выставили греческих наемников в качестве пехоты. Они выставили пеших персидских лучников. Конницу, включая тяжелую конницу. Массу колесниц, которыми они, кстати говоря, собирались сильно греков удивить. Но вот Александр, опять же, не был бы Александром. Он не стал отсиживаться в тылу. А оставив резерв, он взял собственный правый фланг, послал вперед несокрушимую сарисофорную фалангу, которая связала персов боем, а сам в это время атаковал левый фланг персидского войска. Причем атаковал, очень сильно оторвавшись от собственных сил, что было смертельно опасно. Его могли окружить, отрезать и уничтожить. При том, что вот прямо в это же время на левом фланге уже македонского войска дела шли очень нехорошо. Там командовал великий полководец Филиппа II Парменион, и вот он-то попал под удар тяжелой персидской конницы, колесниц и начал отступать. Александр в это время обошел, точнее попытался обойти с очень далекого флангового захода всю персидскую армию. Персы вынуждены были реагировать, оттянули на него значительную часть своей конницы, и тогда македонский сманеврировал обратно и атаковал в разрыв между персидско-греческой пехотой и персидской конницей, ударив сразу в тыл на ставку Дария, воспользовавшись знаменитым боксерским принципом «ударь по голове, остальное само развалится». Как говорит легенда, он едва не убил Дария III броском копья, и Дарий бежал, бежал с поля боя, оставив войско совершенно без управления. Македонский направил часть своей конницы на помощь Пармениону, разбил персидскую конницу и окружил греческую пехоту, которая отказалась сдаваться и была почти полностью уничтожена. И вот Македонский остался победителем. Причем в этот раз, повторюсь, армия персов была уже гораздо больше. То есть это там не 40-45 тысяч человек, там было до 50-60 тысяч человек. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это цифры, которые в Европе у нас появятся еще раз, наверное, уже в веке в 17-м. То есть, не раньше. Это было просто грандиозное сражение, и почти в два раза превосходящие силы персов македонский умудрился сокрушить комбинированным действием пехоты и кавалерии. И вот он захватывает обоз. А в обозе находится всего лишь мать царя Дария III и его супруга. И весь его гардероб, вся его казна походная. И вот думайте, что он увидел в этой казне. 5000 талантов в серебре и золоте. Талант – это мера веса в 26 кило. Для сравнения, вся дань, которую собирали Афины когда-то для своего Делосского морского союза или для афинского архе, в минуту высшего напряжения всех полисов, подчиненных Афинам, это 1300 талантов. Обычно 460 талантов. А вот тут он в одном обозе взял в 10 раз больше. Что такое 5000 талантов? 5000 талантов – это казна, в лучшее, опять же, время, всего Македонского царства. Или, например, Афин во время наивысшего своего могущества. А тут, повторяюсь, это всего лишь войсковой обоз. 5000 талантов. В шелках, серебре, золоте. Это было нечто, на что Македонский не рассчитывал. Это было просто нечто невозможное. Таких богатств не могли себе представить. И вот тогда-то глаза, что называется, и у самого юного Александра, и у его полководцев загорелись. В первую очередь они повернули в Египет. Египет уже неоднократно поднимал восстание против персов. Буквально недавно Дарий III очередной раз замирил Египет после восстания, снова присоединив его к империи, египтяне сдались без боя и назвали македонского не только фараоном, но и прямо богом, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Ну, из Египта Александр повернул войска далее на восток. И вот около Гавгамел было третье, по-настоящему решающее сражение всего восточного похода. Дарий III снова лично возглавляет армию. Армия это еще больше, чем была при Иссе. Просто почему? Потому что, вот нам кажется, победа при Гранике, захват Египта, Малой Азии – это ничтожная часть вообще-то Персидской империи. Эти поражения не подорвали ни мобилизационного потенциала, ни экономической мощи Персидской империи, потому что у него в тылу оставались самые богатые территории вообще-то. И самые многолюдные, самые населенные территории. Поэтому Дарий легко смог собрать еще одну армию для третьей попытки остановить безудержного Александра. При том, что, да, это все происходило в Месопотамии. Сражение было за Месопотамию, как раз вот Месопотамия – это богатейшая провинция всей Персидской империи, самая древняя, самая уважаемая, самыми богатыми городами. Что противостояло македонскому в этот раз? Греческие источники, конечно, любят преувеличивать и говорят, что ему противостоял миллион человек. Но мы, конечно, про такое всерьез говорить не будем. Понятно, что войско было грандиозное. Говорят о 100-120 тысячах человек, тоже это безумно завышенные данные. Я думаю, Дарий смог собрать еще раз 1055-65, как при Иссе. Но там были слоны, которых греки не видели никогда вообще. Слон, боевой слон, это... Ну, это настоящее чудовище, его очень сложно, невероятно сложно убить, а сам он, вы знаете, своим просто хоботом, он размотает человека на киши, вот-вот на кровавые кишки, потому что слон это 5 тонн мышц, он несет на себе стрелков, копьеметателей, они все одеты в доспехи, и вот такая чудовищно мощная огневая точка, если бы так могли сказать, движущийся дот. Глупо думать, что они ходили в атаку, там нападали на фалангу копьеносцев, топтали ее. Нет, слон в то время так использован был, быть просто не мог. Их к этому не тренировали. Но он мог осуществлять, во-первых, чудовищное, просто чудовищное психологическое воздействие. И с его спины было очень удобно стрелять или поражать противников дротиками и копьями. Также снова были выставлены тяжелые колесницы, как говорят, серпоносные колесницы, то есть это уже не стрелковая, не просто стрелковая подвижная точка, как она была в бронзовом веке, а это нечто, что способно, например, проехав вдоль строя с пиками, или поломать пики, или просто поотрубать всем ноги, потому что серпы были приделаны к ободам колес. Сложно сказать, насколько это средство было эффективно в бою, но оно было безумно опасно. В первую очередь, своим психологическим воздействием. Когда вот эта вот четверка лошадей, сзади обита бронзой колесницы, сверкающие ножи, прикрепленные колесам, это все несется на вас и поливает вас стрелами. Ну, согласитесь, внушает. Для человека неподготовленного, я думаю, одного вида такого приспособления просто хватит. Но команда, как бы мы сказали, команда македонского была высоко профессионально, высоко сыграна, имела единое очень четкое управление и гениального полководца Александра, который, во-первых, отбил атаку колесниц, во-вторых, в конном при помощи легкой конницы атаковал слонов. Когда слоны побежали за легкой конницей, конь стал убегать. А слон, если он пошел в атаку, все, его очень сложно удержать. Их стали закидывать дротиками и пытаться подрубить им ноги. От боли слоны начали сходить с ума и топтать собственных солдат. То есть, слоны больше принесли бед, чем пользы в войске Дария III. Ну, а Александр атаковал правое крыло неприятеля, прорвал его и снова добрался до самого Дария. Ему нужно было взять его в плен или собственноручно убить, потому что он должен был стать легитимным, законным преемником царя Персии. Он уже чувствовал себя в перспективе ее господином. Дарию снова удалось уйти. Армия его была рассеяна и уничтожена. И в один момент Македонский превращается в господина Персии. Потому что вот с уничтожением третьей армии, если мобилизационный потенциал еще оставался, то вот легитимность Дария в глазах собственных подопечных, собственных подчиненных уже полностью улетучилась. Он бежал в Бактрию, Дарий III, стал собирать там новую армию. Да, Бактрия была невероятно богата, очень многолюдна, там можно было набрать армию. Но его собственные сатрапы, во главе с сатрапом Бактрии, неким бесом, не бесом, а бес с 2С на конце, поймали его и убили. Вот когда весть об убийстве Дария III дошла до Александра, он не просто опечалился, он был в ярости. Потому что, во-первых, убили кто? Подчиненные. Собственного царя. Это предательство. Александр Македонский обещал, что предательство он не простит. В дальнейшем бес после убийства Дария возьмет себе тронное имя Артаксеркс IV. Так вот, Артаксеркса он очень скоро поймает и казнит. Причем казнить страшно. Ну, а сам Македонский, между прочим, чтобы не терять времени даром, взял в жены дочь Дария III. Таким образом, убили не просто царя, а еще и его родственника, его тестя. Ну, а дальше была Бактрия. Дальше была Бактрия, потому что, когда я говорил о богатствах, взятых при Иссе, вот это ничто вообще по сравнению с тем, что Македонский взял на копье в Месопотамии. Потому что в городе Сузы они взяли казну, по разным данным, от 40 до 50 тысяч талантов. То есть вы понимаете, что это один город в 10 раз богаче всей Объединенной Греции. В 10 раз один город. Ну а когда Македонский вошел в Вавилон, там взяли казну, вдумайтесь, 180 тысяч талантов. То есть, что это за богатство? То есть, это богатство, ну, на которое Греция могла бы существовать лет 200 приблизительно. Ну и что характерно, вообще-то на этом многие, да большинство военачальников Александра посчитали поход законченным. Потому что они видели такие чудеса, о которых, я об этом как-то раз вам уже докладывал, ни в каких сказках они не слышали. То есть, невозможно было придумать таких сказок в Греции, потому что сказители, которые сочиняют сказки, никогда ничего похожего не видели и не могли себе представить. Оказавшись в Вавилоне, это том самом городе, который был основан еще когда-то древними шумерами, там, которые помнили и Аккадскую, и Ассирийскую империю, где уже там 3000 лет непрерывной истории. Ну, да, наверное, так. 3000 лет непрерывной истории – это в 3 раза больше, чем существует в современной России. Вот оказался в этом древнейшем городе Александр среди их злато-лазурных ворот Иштар, среди фонтанов, среди висячих садов. Вот куда вам еще идти? Зачем? Но нужно было идти в Бактрию. Потому что в Бактрии были самые главные богатства, самые главные приключения. И Александр отправляется в уже дальний, по греческим меркам, восточный поход. И бактрийский поход окажется самым тяжелым для Александра. При том, что прямо сейчас в тылу у него поднимается восстание в Греции. Антипатр громит, во главе со Спартой, Антипатр громит спартанское восстание, топит его в крови, кстати, теряет людей больше, чем Александр в самых кровопролитных сражениях с персами. Все-таки Антипатр был хороший военачальник, но далеко не гений. Ну, а Македонский ведет своих воинов в Бактрию. Бактрийский поход был очень тяжел, просто невероятно тяжел. Почему? Потому что это не равнинная местность, это горная местность, где масса местных племен, которые вообще-то не хотят тут видеть никаких греков. Тем более, что греки только что взяли несколько городов и показательно их разорив, обратили местное население в рабов или перебили. Тем более, что поднимаются восстания. Македонский не терпит восстаний, восставшие уничтожаются. Родственники восставших, убитых, имеют к нему счеты кровной мести. И Бактрия – это большая территория, но гораздо меньше, чем уже завоевал Александр. Одну Бактрию, вдумайтесь, Македонский берет дольше, чем остальную Персию. Но, однако, Бактрия была побеждена и захвачена. При том, что так как Македонский еще раз сочетался династическим браком, он женился на Роксане, это бактрийская принцесса из очень знатного рода, таким образом примирив местную аристократию с собой и своим владычеством. Ну, а в Бактрии, опять же, он узнал, что Да, конечно, у нас страна очень богатая, но дальше, за Гиндукушем, туда, на юг, там лежит Индия, которая богаче Бактрии, и самое главное, она беззащитна, потому что в Индии нет единой страны, единого государства, там есть куча княжеств, которые дерутся друг с другом, и стоит просто нанести удар, Индия упадет в руки Александра. И Александр ведет войска еще раз в поход через Гиндукуш. Вторгается на территорию современного Афганистана, идет дальше, идет в Пакистан и вторгается на территорию Индии. На реке Гидасп, это приток Инда, он встречается с царем Пором, который выкатывает в поле. В поле слонов гораздо больше, чем мог выкатить Дарий. При том, что это индийские слоны, которые индийцы имеют уже огромную многостолетнюю школу использования слонов. Это совершенно по-другому обученные, главное, очень многочисленные животные. С ними справились примерно по той же системе, по которой справились при Гавгамелах, но вот слоны греков перепугали по-настоящему, когда они оказались в таком количестве. То есть было понятно, что если бы что-то пошло не так, их бы просто перетоптали. Не помогли бы никакие 4-метровые копья, ничего бы не помогло. Но царь Пор был разбит. И вот на этом-то поход закончился. Потому что сразу после победы, когда неугомонный молодой человек сказал, что мы пойдем дальше на юг и захватим всю Индию, вот тогда-то, конечно, войско в одностороннем порядке отказалось подчиняться царю, несмотря на его просто нечеловеческий, чудовищный авторитет. Вы представляете, он не потерпел сам ни одного поражения. Да, во время подавления бактрийских восстаний его полководцы бывало терпели поражение, но македонский сам никогда. То есть он привел людей так за край мира. Это даже не на край мира, а за край мира. Это гораздо дальше, чем греки себе физически представляли вселенную. То есть еще раз раздвинув их географические представления. Ну и войско отказывается ему подчиняться. И македонскому приходится возвращаться назад в Вавилон, где на обратной дороге, судя по всему, у него очень сильно осложнилась малярия, которую он почти без вариантов подхватил в Индии. Там с малярией всегда был полный порядок в то время. Там и сейчас ей можно заразиться, но малярия – это такая гнусная болезнь, которая сама по себе, может, и не убьет. Но она ослабит организм настолько, что любой чих становится смертельной угрозой. И вот, несмотря на просто колоссальный задел здоровья, которым обладал Александр, и, в общем-то, очень юный возраст, ему всего 32 года, вот-вот должно было быть 33. Он, видимо, то ли от осложнений самой малярии, от лихорадки, то ли он простыл. Словом, в Вавилоне он умирает. И сразу встает вопрос о престолонаследии. Потому что, а кто будет всей этой красотой править? Вы представляете, какого размера и какого богатства это наследство? А у македонского есть сын от Роксаны. Более того, у него есть сводный брат, тоже, между прочим, царских кровей. Он из династии Аргиадов, правда, он не вполне здоров психически. То есть, видимо, он был просто слабоумен. И вот кто будет править? Слабоумный сводный брат или малолетний сын? И, конечно, для начала решили, что будет править малолетний сын. И при нем оказался один из, наверное, самых авторитетных, или один из самых авторитетных военачальников и царедворцев Александра Македонского, Пердикка, которого назначили регентом при малолетнем царе, при наследнике Александра. Это случилось в 321 году до нашей эры. Но все бы ничего, но Пердикка прожил всего 2 года после собственного назначения. А вот когда он умер, а больше не оказалось никакого авторитетного военачальника, потому что все военачальники, которые уже получили под собственное управление целые сатрапии, каждая из которых была кратно богаче всей Греции вместе взятой, ну так они посчитали, что именно каждый из них должен быть царем и, опираясь на мощь собственной территории, захватить всю остальную территорию. Как-то только что получилось здорово у их безвременно почившего повелителя Александра Македонского. И вот уже совершенно другая эпоха. Это войны диадохов, которые дадут старт новому времени совершенно в истории античности. Это эпоха эллинизма. Вот о войнах диадохов мы с вами поговорим в следующий раз. На сегодня все.